телевизор.
Разворот.
9:15. Лев Гулько составил нам компанию.
Доброе утро.
Вместе с газетами пришел. Давайте начнем с московского комсомольца, который, узнав о том, что в одном из районных судов Москвы готовится судебное разбирательство по иску Общества защиты прав потребителей, посчитавшего, что в храме Христа Спасителя, где существуют многочисленные сервисы, нарушаются права потребителей, решили сами сходить в храм и изучить, что там да как.
Ну вот московский комсомолец, публикация называется «Не торгуйте в суе», пишет, что о коммерческой деятельности на территории храма Христа Спасителя знали немногие. На самом деле, лет 5 назад, я свою историю сразу расскажу, вот, когда мы покупали автомобиль «Ситроен», нам в дилерском центре сказали, что сигнализацию вам поставит как раз, вот, так сказать, аффилированная с нами структура, ну, как это обычно делается. И искали адрес. Оказалось, что это храм Христа Спасителя, там второй уровень.
Аффилированная с нами структура — это храм Христа Спасителя. Чудесно.
Нет, ну не храм, а там, так сказать, сидит автосервис. Вот, и совершенно нормально там автосервис, там химчистка была уже в то время, лет 5 назад. Там были всякие разные структуры, включая и общепит.
Второй уровень — это подземный.
Ну да, там где-то внизу. Надо было
заехать. Тебя это не возмущало, нет?
Меня?
Да.
Нет.
Ну, мало ли.
А что я?
Ну, так.
Меня нет.
В храме.
Нет,
ну, какая абсолютно. Разница, какая там. Ну, окей.
Льва да. Моисеевича Гулько, это да. Совершенно
ну, нет, это я... Нет. Какая разница-то, боже мой?
Нет, нам совершенно четко сделали эту так самую, поставили сигнализацию.
А, то есть все нормально сделали?
Конечно,
да.
Сигналка, поставленная в подвале храма Христа Спасителя, работала надежно? Твою машину не угнали?
Нет, машину не угнали.
Оберег.
Ну, видите как.
Конечно. Все чеки дали, все там по закону. Все
вот что крест животворящий делает.
Да.
Лев Гулько, давайте продолжим чтение сегодняшней все-таки статьи в газете «Московский комсомолец» через минуту.
Разворачивайтесь в марше!
Для тех, кто не понял. Реклама.
Представляешь, пока соседка была на даче, у нее квартиру ограбили.
Ну, нам это не грозит.
Вот и соседка так же говорила.
Наступает лето. Сезон отпусков, а значит и квартирных краж. Установите систему безопасности «Гольфстрим». Теперь надежная защита вашей квартиры всего за 990 рублей в месяц. Не ждите. Звоните сейчас. 983-0000. 983-0000. Система безопасности «Гольфстрим».
Только этим летом беспрецедентная акция на покупку квартиры в готовом жилом комплексе «Измайловский». Вы можете оплатить всего половину стоимости и сразу же получить ключи и отпраздновать новоселье. На оставшуюся сумму предоставляется беспроцентная рассрочка. Акция действует до 31 июля 2012 года.
Подробности на сайте donstroy.com. Жилой комплекс «Измайловский». Получи ключи и плати в рассрочку без процентов. «Донстрой» 925-47-47.
Жизнь меняется в корне. Утром будет что вспомнить. Принимай регулярно «Импазу», а не просто от раза к разу.
Ежедневный прием «Импазы» помогает настоящему мужчине не волноваться за результат. Проконсультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
О чем задумалась, дорогая?
Да вот, решаю, какой вклад в банке «Глобус» сделать. Там к 20-летию банка повысили ставки и дарят подарки.
Подарки – это хорошо, но главная ставка. А какой у «Глобуса» процент по вкладам?
Красивый процент, юбилейный. И подарок, конечно. Ну все, я побежала. Нужно до конца июня успеть.
ЗАО «Глобус Банк». 20 лет на рынке банковских услуг. Период проведения акции со 2 апреля по 30 июня. Дополнительная информация на сайте globusbank.ru.
Событие лета. Фестиваль American Fusion. Лучшая группа Латинской Америки — Памаланга, Мексика. Невероятная группа из Нью-Йорка — Хазмат Мадин. Не пропустите. 10-11 июля. Дворец на Яузе.
Развернитесь, пожалуйста.
Кстати, если у вас, как и у Льва Гулько, может быть, есть собственный опыт хождения в храм Христа Спасителя, но вовсе не по причине отправления культа, а для того, чтобы получить какие-то услуги, напишите нам тоже, интересно. Плюс 7-985-970-45-45. Ну, а мы возвращаемся к статье в газете «Московский комсомолец».
Общество потребителей обратило внимание, в основном, так сказать, единственное, куда активно зовут туристов и прихожан, это в трапезную, там прямо вот трапезные фотографии здесь есть, ВНК.
Ну, в общем, точка общепита.
Да, точка общепита. кредита, да. Вот, там нет нормального уголка потребителя, жалобная книга, сертификаты, информация о заведении. На чеках не указано блюдо, которое ты покупаешь. Все они на чеке, да, обозначаются одной цифрой 6.
А если ты заказал обед из трех блюд?
Забавно получается.
Нет, пожалуйста, берет не говорите об этом.
Нет, на самом деле, три шестерки придуманы людьми. Это все такая
какая
фигня.
Какая разница? Но у многих людей это ассоциируется совсем не
с номером паспорта.
Хорошо, дальше читаем МК.
Дальше читаем, да.
Вот рядом с трапезной обнаружилась химчистка.
Химчистка, да, она и была. Как я и рассказывал, да.
На улице никаких рекламных объявлений не было. Зато в самом подвальном помещении храма, где и кормят, и стирают, хороший набор услуг, соответствующая вывеска была. Внутри вроде бы тоже все оказалось в порядке. Прейскурант висел, время работы указывалось, даже книга жалоб и предложений лежала на своем месте.
Автомойка, вот я рассказывал, да, то там есть автосервис. Автомойка, куда мы зашли, пишет МК, с первого взгляда ничем не выделялась. Цены, как везде, 450 рублей за мытье с шампунем. Можно оставить машину, чтобы тебе сделали предпродажную подготовку, химчистку салона, мытье, полировка. Только твоим авто специалисты будут заниматься ночью, потому что народу много днем, много посетителей. И ни о каких чеках, вот пишет МК, речь не идет. Загоняешь автомобиль, моешь, отдаешь деньги гастарбайтеру, уезжаешь.
Ну, насколько я помню, на всех московских автомойках такой порядок. Система, по крайней мере, когда я приезжал, в основном, куда я приезжал, там никаких чеков не было.
Самое примечательное место в храме – это огромный подземный паркинг.
Послушайте, как звучит эта фраза, которой московский комсомолец начинает один из абзацев своей статьи. Самое примечательное место в храме – это не солея, там, не алтарь, не что-либо другое, а это огромный подземный паркинг. Это сумасшедший дом.
Ну, было хазу при ЦК, есть хазу президента России, управления делами, да? А это хазу, и что, храма Христа Спасителя.
Ну, давайте расскажем про подземный паркинг.
Все здание стоит на одной сплошной стоянке.
Да, да. А при этом въезд под землю закрыт. Нужно сначала зайти внутрь, через железную дверь, договориться с хозяином, потом уже загонять машину в ворота. Во-вторых, нигде нет указателя объявления, что тут работает паркинг. Сама форма аренды вызывает удивление. Дело в том, что место тут можно снять минимум на месяц, соответственно, ни о какой почасовой оплате речь не идет. Машины оказались необычными. Вдоль стен стоят престижные мерседесы, покрытые солидным слоем пыли. Их, видимо, не трогают месяцами, а чуть в глубине обнаружились даже два советских правительственных ЗИЛа. Естественно, тоже пыльные, при этом добрая половина мест пустует.
Дальше интересный момент. Статья московского комсомольца. Общество защиты прав потребителей обратило внимание, что в самом храме грубо нарушаются правила торговли. И любопытный диалог корреспондентов с продавцами в храме Христа Спасителя. Ну, да. А давай мы...
Паралям, да.
Паралям? Ты будешь покупателем.
Да, хорошо.
А я буду сотрудником торговой точки храма Христа Спасителя.
Скажите, если я куплю своей подруге платок в качестве подарка, а он ей не понравится, можно будет поменять?
Ну, он же освящен. Как вы его вернете? Нельзя.
Ну, это же закону о правах потребителя противоречит.
Какой закон? Закон тут не действует. Вы же освященную вещь покупаете.
Голос за кадром. Действительно, в отношении предметов культа, свечи, крестики, иконы, литературы действуют отдельные правила. Согласно им, реализация религиозными организациями продукции собственного производства, предметов религиозного назначения и религиозной литературы не подпадает под понятие розничной торговли, установленной главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Однако трудно понять, продолжает МК, касается ли это многочисленных платков, ювелирных украшений или даже освященных обложек на паспорта, продающихся в храме. Собственно, в ХХС реализуется не только это. В храме продают и обычные сувениры, кружки с изображением Москвы, магнитики. О, Ир, ты же любишь магнитики.
Предлагаете сходить?
Из ХХС.
Нет, у меня вообще магнитик с Москвы нет.
Красивые книги по истории, игрушечных солдатиков. Заметим, что ценники на витрине встречаются далеко не всегда. Получить же какие-нибудь документы на продукцию журналистам МК не удалось. Продавщица сказала, что не знает, где они.
Там, кстати, храм Христа Спасителя, и, в общем, как-то и культура присутствует. Я знаю, там есть одна галерея, которая торгует старинными вещами, антикварные картины продают.
Ну и завершая, может быть, эту тему, МК пишет, что предварительные судебные слушания по иску общества по защите прав потребителей назначены на 28 июня. Как сказал представитель истца, они будут добиваться или прекращения торговли на территории храма Христа Спасителя, ну, кстати, в соответствии с заветами Иисуса, или же возвращение этой торговли в берега закона о правах потребителей.
Вот новый разворот.
9.25. Продолжаем чтение газет.
Да. Передо мной собеседник и в рубрике «Персона» интервью с Леонидом Ермольником. Все эти махания ленточками совершенно несерьезные, ни во что не перейдут, поэтому я в них не участвую. Если тебя интересует, он говорит тому человеку, который берет интервью, у него наиболее вероятный сценарий, как я его вижу, где-то к зиме Владимир Владимирович просыпается и говорит правительству: «Всем спасибо, полгода прошло, скачка нет, извините». После чего премьером становится либо Миша Прохоров, либо, во что я верю меньше, Алексей Кудрин. А что, пацан сказал, пацан сделал. Обещания выполнены, политес соблюден. Дальше в новых экономических обстоятельствах при дешевеющей нефти, при сланцевом газе, при кризисной недовольной стране мы ставим правительство профессионалов и реформируем экономику. Цитата из интервью Леонида Ермольника еженедельнику «Собеседник».
Если говорить об интервью, посмотрите в свежем номере журнала Forbes, который, кстати, юбилейный, сотый, русская его версия, опубликована большая статья Михаила Ходорковского. Некоторые фрагменты из нее мы обсудим в начале следующего часа.
Ежедельник, который называется «Наша версия», публикация «Как подорванные на каждом погибшем при утилизации боеприпасов солдате Министерство обороны зарабатывает 7 миллионов рублей».
Ого, это как?
И вот «Наша версия», собственно, и в этом разбирается. А в середине июня в Узловском районе Оренбургской области в очередной раз случилось чрезвычайное происшествие, напоминает газета, связанная с утилизацией боеприпасов. В результате пострадали два человека. Корреспондент «Нашей версии» пытался понять, что может остановить огненную феерию на арсеналах Минобороны, и пришел к выводу, что происходящее объясняется в том числе и законами рыночной экономики. Подробности, кому любопытно, в газете, которая называется «Наша версия».
Ну да, любопытно, как связана та сумма, которая была озвучена, да, с тем, что...
Российская газета, то, о чем пишут практически все сегодняшние тоже издания, конфликты разных национальностей, разного рода отношения к жизни, с оградием Янова, многоточие, следующая станция, вопросительный знак. Здесь любопытно, обращаю внимание на, собственно, прямую речь, на мнение экспертов российской. Сегодня один из экспертов — это Андрей Кончаловский. Такова русская ментальность. Русский человек, как правило, привык к тому, что его живут, а не он проживает жизнь. 20 лет назад, 5 лет назад, 2 года назад, неделя, все повторяется. И так будет до тех пор, пока мы не изменим свой духовный код. Нужно думать о строительстве нового русского человека. Это самая сложная задача из всех, что стоят перед страной. Изменить человека намного сложнее, чем построить синхрофазотрон. И нельзя возлагать эту задачу только на интеллигенцию. Что она может одна? В общем, Андрей Кончаловский пишет о зависти, такой всепроникающей зависти.
От которой все, собственно, идет.
От которой, да, собственно, все идет.
Сегодня в газете «Ведомости» на странице комментариев очень большая статья сразу нескольких авторов, представляющих, кстати, и левый, и правый спектр нашего политического движения, называется «Чего хотят революционеры?». Здесь, с одной стороны, изложена так называемая дорожная карта, какие шаги нужно предпринимать по политической реформе, а с другой есть несколько важных замечаний. Например, такой раздел: «Гарантии неприкосновенности правящей элиты». Вообще говорится, что оппозиции придется сделать так, чтобы ее требования начали восприниматься элитой, ну или частью элиты, как заманчивые предложения. Фактически, ей предстоит без помощи денег подкупить коррупционера. И далее. Для того, чтобы обеспечить по возможности, ну, бескровный, спокойный переход власти, чтобы люди, те, которые сейчас наверху, что называется, не сопротивлялись до последнего, нужно дать определенные гарантии. Цитирую: «Если уход от ответственности нескольких тысяч жуликов и воров будет платой за бескровное разрешение политического кризиса и демократизацию страны, то в целом это неплохая сделка». Чего хотят революционеры, протестные движения, страница комментарии, газеты «Ведомости».
Ну, это действительно будет неплохо, об этом мы уже говорим давно.
В частности,
что...
Гозман говорит, кстати, как об одном из вариантов.
Ну да, но просто нужно гарантировать всем безопасность. Забирайте все свое бабло и, в общем,
да,
пожалуйста.
Живите дальше,
только
работайте,
подальше,
зарабатывайте.
Отсюда, да.
Нет, речь не идет о том, что
от власти.
Их выгнали.
Ну,
от,
да,
власти.
От власти, да.
Несколько слов о международной политике. Независимая газета «Фантом» наводит тень на Башар Асада, Североатлантический альянс получил повод для военной интервенции. По требованию Турции Совет НАТО проведет сегодня в Брюсселе чрезвычайное заседание. Будут обсуждаться ситуация в связи со сбитым Сирией турецким истребителем, а турки, как вы знаете, члены НАТО. Этот инцидент может стать первым кирпичиком в подготовке базы для военного вмешательства в сирийский конфликт, о котором многие говорят, об этом пишет Независимая. А «Комсомолка» пишет о ливийцах, которые обменяют украинских полицейских пленных на еду, но пока идет торг, между чиновниками и узников заставили ремонтировать военные джипы тех, которых осудили, украинцев. Они ремонтируют сейчас военные джипы вот уже повстанцев за еду и питье. Не будете ремонтировать, не будем давать есть и пить.
Несправедливо.
Ну вот подробности есть на седьмой полосе.
Тяжелые условия в ливийских тюрьмах, конечно. Никому не позавидуешь и не пожелаешь там оказаться. Мы со Львом Гулько не прощаемся. Друзья мои, я вижу, что вы присылаете вопросы Александру Пикуленко. Они касаются автомобилей. Напоминаем, Сан Саныч в ближайшие недели в отпуске. И автомобильная рубрика вернется тогда, когда к нам возвратится и сам Александр Пикуленко.
Разворот.
Сетевизор.
Разворот.
Не знаю, может быть, я и сгущаю краски, но мне кажется, что это уже эпидемия, причем весьма и весьма опасная. Я имею в виду участившиеся в Москве обстрелы общественного транспорта, прежде всего автобусов. И лично меня это волнует, поскольку я пользуюсь городскими автобусами, езжу на них, и я не хочу, чтобы в окно, рядом с которым я сижу, вдруг попала пуля от травматики или еще от чего-то. А между тем, сегодня ночью, по-моему, стало известно, что очередной автобус обстрелян. Причем это был автобус с футболистами юношеской команды московского «Локомотива» по футболу. До 17 лет там ехали парни, и, как написал тренер команды Николай Кочетов в Твиттере, цитирую, «пуля пробила окно, чудом не задев игрока, потому что он откинул спинку сиденья и лежал. В противном случае попало бы точно в голову». Команда ехала в аэропорт, чтобы отправиться на там, какой-то международный турнир.
Какой ужас. Ну, на самом деле, это уже продолжается уже несколько недель, и обстреливают автобусы.
Где-то середина июня продолжается.
Да, да.
Как пишет сегодняшнее издание.
Середина мая, наверное.
Середина мая.
Сегодня даже газета «Московский комсомолец», которая в руках у Льва. Лев, я тебя попрошу взять эту статью, показать нашим зрителям в сетевизоре, там, где картинка.
Сейчас я
подожду. Вот эти вот расположения мест в автобусе?
Нет, как раз на третьей странице. Схема автобуса. Лев, покажи. Сегодня уже всерьез газеты публикуют схему автобусов, но подними повыше,
вот
наверное.
Вот она.
Ну или хочешь в мою камеру покажи.
Вот так.
Схема автобуса, где указано, какие места наиболее опасны при обстреле. Это уже что, блокадный Ленинград прямо?
Ну или какой-то ближневосточный город, например.
Ну это просто катастрофа.
Где стреляют по автобусам.
Может быть, просто журналисты панику разжигают. Но я бы не назвал это паникой.
Да нет, ну какая же паника, когда тут только в одном из, как пишет московский комсомолец, значит, беседуя с руководителем одного из автобусных парков, и человек говорит, вообще-то с января этого года только в нашем автобусном парке зафиксировано 35 подобных случаев. Это 15-й автобусный
парк.
С января 35 случаев. Началось все это несколько лет назад. И когда закончится, не знаю. Мы не утверждаем, что во всех случаях использовалось пневматическое оружие. Это вполне могли быть и рогатки, и обычные камни, брошенные хулиганами. Но и пневматика не исключена. С начала года на восстановление пострадавших от вандализма автобусов мы затратили 295 363 рубля. Плюс упущенные выгоды и неудобства для пассажиров. Вот такая история.
Ну, я так понимаю, что российская газета сегодня еще пишет об этом,
да.
Что вслед за общественным...
трещат, называется.
Да, вслед за общественным транспортом обстрелу в Москве подвергла скорая помощь.
Да, ну там не очень ясно, там, может быть, камень попал, они пока расследуют это сообщение.
Ну да, там потому что...
Там трещина на стекле.
Вот смотрите, пару недель назад, когда обстреливали общественный транспорт, автобусы, в том числе, кстати, там, где я езжу, почему вот я испугалась, потому что там обстреляли чуть ли не маршрутку, мы начали звонить в полицию, чтобы спросить, что происходит, и нам сказали, что давайте вот не будем сейчас вот это вот педалировать, ровно потому, что это может вызвать некую волну вот тех людей больных, которые этим занимаются. Мы, вот, я в этом смысле была с ними совершенно согласна, потому что это может стать такой условной, популярной какой-то штукой.
Сейчас давайте мы спросим наших слушателей. Как вы полагаете, нужно ли рассказывать о случаях обстрелов общественного транспорта, даже машин скорой помощи, в городе Москве? Или лучше этого не делать, чтобы как бы не подавать пример другим вероятным стрелкам? И да, и чтобы паники не было. Если вы полагаете, что да, рассказывать об этом все равно нужно, 660-06-64.
Если вы считаете, что об этом рассказывать не нужно, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, обязательно нужно рассказывать. 660-06-64. Нет, рассказывать об этом не надо. 660-06-65.
Кстати, судя по тому, что я нашел сегодня комментарии в газетах, это и «Новое известие», и «Комсомольская правда», тут, по-моему, никто особо не предполагает, что стреляют психи, которых можно как-то дополнительно спровоцировать.
Нет, о психах речь не идет.
Нет, скорее всего, вот цитирую, например, «Комсомолку», активизировались пьяные бездельники.
Ну, придурки.
Да. А «Новые известия» пишут, хулиганы из хороших семей по городскому транспорту, вероятно, стреляют подростки. Почему хорошие семьи? Потому что оружие, которое используется, оно, по-моему, стоит некоторые там 30 или 50 тысяч рублей.
Есть дешевле оружие.
Ну, психи обычные.
Не покупают.
Они такое не покупают.
Не покупают, да. Есть еще одна версия, почему стреляют там, скажем, не по рейсовым автобусам, а очень много случаев, когда стреляют по междугородним автобусам. Которые проходят. Вот об этом пишет «Российская газета». Она пишет о том, что междугородние перевозки – зона особой высокой конкуренции. Может быть, дело не в хулиганстве, а именно в конкуренции. У автоперевозчиков есть график движения. Кроме того, они в любом случае должны вызвать на место происшествия ГИБДД, чтобы оформить это повреждение, иначе за него придется платить из собственного кармана.
Но в «Комсомольце», в московском, сегодня продолжение интервью с начальником 15-го автопарка. Ему там задают вопрос, может быть, это конкуренты работают? Он убежден, что это не так.
Но что касается внутренних маршрутов, нет. А что касается внешних маршрутов, вот междугородних перевозок, здесь 13 июня на Щелковском шоссе был обстрелян междугородний автобус, следовавший из Чебоксар. Спустя 4 минуты, примерно в километре от этого места, у автовокзала на том же шоссе неизвестный обстрелял автобус маршрута Шуя, Ивановская область, Москва.
То есть конкуренты могут маскироваться под обычных хулиганов.
Кстати, третий обстрел, да.
Марина Старостина в новостях сейчас рассказывала. По-моему, в районе Щелковской автостанции разбили лобовые стекла у 4 автобусов.
Ну вот.
То есть это уж точно,
это
наверное,
точно
связано с бизнес-разборками.
Конечно.
Еще, что любопытно, все-таки они пытаются, я имею в виду работники автотранспорта общественного, что-то сделать для нашей с вами защиты. И они рассказывают, что они уже в автобусы вставляют специальные стекла.
Ну, пуленепробиваемые.
Нет. Они пробиваемые,
повышенные закалки.
Распадаются.
Да.
То есть они не должны поранить человека осколками.
Да.
Несколько дней назад наш корреспондент Илья Рождественский обратился к председателю Московской городской думы Владимиру Платонову в связи с участившимися случаями обстрелов, и тот дал понять, что пока городские власти в этом, ну, как я понял, особой проблемы не видят.
Мы вас хотели спросить вообще, как москвичам-то в этой ситуации действовать, как вообще по улицам ходить, а то становится буквально опасно.
Ну, вы знаете, какой-то у вас упрощенный подход. В Москве происходят преступления, совершаются и более тяжкие преступления, москвичи продолжают ходить по городу. Я думаю, что в ближайшее время правоохранительные органы этих злодеев поймают, и они будут наказаны. Что еще может произойти в любом крупном городе? Если преступление совершается, ищут злодеев и наказывают. Ничего нового мы не придумаем.
То есть Владимир Михайлович тоже как бы не акцентирует особого внимания на этой проблеме. Одна из множества других городских проблем.
Тут проблема еще вот в чем. В сложности, так сказать, их обнаружить. Стрелять из такого оружия взрослый не будет. Скорее всего, это школьники насмотрелись кино. Но дело в том, что, вот как говорит один из экспертов в «Новых известиях», оно никак не отслеживается соответствующими органами, это оружие. Его невозможно отследить. Поэтому сложно как-то определить. Вот. И опять же, органы соответствующие, они заточены на поимки каких-то людей, которые делают это сознательно, и значит, у них есть определенный какой-то вот ход мысли. А тут совершенно непонятно, как кого ловить, потому что какие-то спонтанные
схемы,
схемы нету, да.
Схема. Ну вот Сергей, кстати, понимает, что вот очень, ну вот город Ворский говорит, у нас еще не стреляют, но лазером слепят. Помните, да, вот лазером слепили пилотов самолетов. Что казалось бы, что может быть опаснее? Тем не менее, какие-то идиоты этим занимались довольно регулярно.
Проблема с обстрелами, она не только московская. Это показывают ваши смски и сообщения из Твиттера. Сергей из Кронштадта рассказывает, в Питере стреляли по автобусу с гастарбайтерами. Мария пишет, у нас в Казани то же самое, стреляют. И это подтверждает Алексей. В прошлом году в Казани также стреляли на ходу по автобусам. Грешили на конкуренцию, хулиганов, но в итоге все утихло само собой. Утихнет ли это, если меньше об этом говорить? Большинство слушателей «Эхо Москвы», 87%, полагают, что пресса должна об этих случаях рассказывать, не молчать. Ну и 14% полагают, что лучше бы воздерживаться от передачи такого рода информации, чтобы не подстегивать.
Ну вот тут два мнения наших слушателей. Дмитрий Олешковский пишет, нужно, конечно, по аналогии, можно не рассказывать об убийствах, чтобы их не было. Пускай полиция профилактическую работу ведет. Наталья пишет, конечно, нужно, а вот наш слушательница Наталья из Саратова говорит, не надо. Дурной пример очень заразителен.
Психологи в один голос заявляют, это пишет МК, что подобное действие всегда проявление внутренней агрессии или же это некое социальное действие. То есть представитель какой-то структуры посылает некий месседж, как говорят психологи. Остается только один вопрос, кому. И на этот вопрос может дать ответ лишь та оперативная группа при ГУВД, которая поручена, она создана ловить эти, вот этих невидимых
скорее
стрелков.
Скорее, собственным страхом они посылают этот самый месседж, под влиянием которых это и делают. Ну и страхи, фобии какие-то, что-то еще подобное.
Может быть.
Спасибо большое. Это была газетная часть, расширенная на период отсутствия Александра Пикуленко в утреннем развороте на радио «Эхо Москвы». Через минуту футбол, точнее перестановки в руководстве Российского футбольного союза. Господин Фурсенко уходит, но кто придет на его место?
Разворачивайтесь в марше!
И что теперь?
Правильно, реклама.
Что можно купить на 1 800 000 рублей? Неплохую машину, ну или дачный участок.
А можно купить квартиру в жилом комплексе бизнес-класса «Солнечный», город Раменское, дом «Стан». А что выбираете вы? Телефон 66-242-77, 66-242-77.
Я серьезный человек, у меня свое дело. Я работаю с теми, кто мне доверяет, потому что у меня нет времени на лишние бумаги.
«Номосбанк». Простые и быстрые кредиты малому бизнесу. ОАО «Номосбанк». Подробности на сайте www.nomos.ru или по телефону 8 800 100 ровно 7040.
Лицензия 2209.
Читайте в новом номере журнала «Огонек». 1 июля. Тарифы ЖКХ, дорожные штрафы, цены на водку и другое. Что произойдет и как на это реагировать?
«Огонька» не найдется? Спрашивайте во всех киосках страны каждую неделю.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Юрий пишет нам, а Следственный комитет и твиттер Навального уже обсуждали? Вот прямо сейчас, Юрий, свежая информация специально для вас, но не только. Помните же сегодняшние ночные события у Алексея Навального, у которого 250 000 фолловеров в Твиттере, его аккаунт, блог в Твиттере взломали. Там пошли какие-то матерные, нецензурные, оскорбительные сообщения. Кто-то смог вскрыть почту и, соответственно, захватить его Твиттер. И Алексей Навальный предположил, что это могли быть какие-то люди, ну, связанные со следствием. У него ведь изъяли тогда все компьютеры и мобильные телефоны, а в этих компьютерах были, наверное, заложены в том числе пароли, почтовые адреса,
ну, как
обычно
всегда.
Это бывает.
Да, со ссылкой на почту все нет.
И вот только что с заявлением выступил генерал Маркин, официальный представитель Следственного комитета. Заявление Навального о том, что изъятые при обыске компьютеры могли быть использованы для взлома электронной почты, является давлением на следствие и получит процессуальную оценку. Любое заявление с обвинениями следователей в использовании изъятого имущества в противоправных целях, это похоже на распространение недостоверных сведений и расценивается как давление и попытки дискредитировать следствие. Так говорится в заявлении СКР, которое цитирует агентство «Интерфакс».
Как интересно.
Сегодня я прочитал у одного из политических оппозиционных активистов, что когда несколько лет назад после акции протеста у него в полиции забрали паспорт, ну, документы там забрали, кто-то на его паспорт зарегистрировал и купил телефон. Представляете, там с деньгами, все. Мне кажется, они действительно иногда очень неаккуратно, используя это слово, обращаются с вещдоками. Есть такое подозрение.
Ну, конечно, то, что расценили как давление на следствие, это чудно, честное слово. Это прям, нет, слов нет вообще.
Будем следить за развитием событий.
Вы любите новости свежими. Вы слушаете «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
А вот Сергей Фурсенко взломал себя сам. Пришел вчера с покаянием к президенту Путину и сказал: «Все, не могу я больше руководить Российским футбольным союзом. Я устал, я ухожу». Знаешь, не хватало только слова «я накосячил».
Ну, он бы не сказал такого, конечно. Константин Пахмелов, доброе утро.
Доброе утро.
Костя, ты рад?
Я? Мне очень понравилось. Вот хороший вопрос. Вот Василий Уткин, наш коллега, замечательно, как раз отвечает на твой вопрос. Не грустно, не весело, не легко, не тяжело. Ушел и ушел. Вот. Вот, собственно говоря, я могу сказать...
грустно.
Я могу... Ну, а, собственно говоря, как пришел, так и ушел. Я очень хорошо помню тогда вот 2000, конец 2009-го, начало 2010-го года, когда вот мы с Василием как раз обсуждали эту тему, и он говорил, вот, я совершенно не понимаю, говорит, какое отношение, ну, так вот, недословно, естественно, пересказываю слова Василия, так вспоминаю, наш разговор имеет вообще отношение к российскому футбольному, к российскому футболу, и суть сводилась к тому, что не было ни какой-то там серьезной проработанной программы, в отличие от других кандидатов. Там, я напомню, тогда, в 2010 году, были кандидатами Сергей Капков, Национальная академия футбола, президент Алишер Аминов, председатель фонда развития футбола. Вот. Ну, люди тогда достаточно серьезно готовились, там, свои программы и все такое. А Фурсенко, как я понимаю, просто назначили. Ну, сначала его назначили, а теперь его, собственно говоря, и сняли.
А вот
и
я,
пока
вот
у нас все так делается, назначается и снимается, а не выбирается, как должно было быть на самом деле, потому что Российский футбольный союз – это общественная организация.
Если у нас депутатов и губернаторов назначают, почему ты хочешь, чтобы в футболе было как-то все иначе?
Ну, потому что мировая практика говорит о том, что должно быть так. Хочется,
и вот, кстати, так, друзья мои, обратите должно. Внимание на процедуру. Значит, господин Фурсенко о своей отставке объявил. Не болельщикам, но бог с ним, наплевать, да, положили давно на фанатов. Не исполкому Российского футбольного союза. Он пришел к главе государства, который не имеет и не должен иметь никак малейшего отношения к развитию российского футбола. Более того, по всем документам ФИФА, УЕФА, любое вмешательство государственных структур в деятельность национальных федераций категорически запрещено. И если такое вмешательство есть, и оно очевидно, то могут последовать санкции в отношении футбольных федераций. И такие санкции, примеры, мы из истории, причем недавней, знаем. Для чего вчера Путин и Фурсенко подставляли российский футбол?
Я более того скажу, у нас на самом деле федераций очень много, как и видов спорта, есть олимпийские, а есть и не олимпийские. Вы представляете, если по каждому такому вопросу президент или, ну, глава любой федерации, я не знаю, в том числе и городошной, или там федерации гольфа, или какого-нибудь другого вида спорта, будет ходить на прием к Путину.
Послушай, и еще, они сами... не понимают этого, что ли, что они еще и дополнительно подставляются. Ведь не случайно часть критики, которая шла после провала на Евро в адрес команды и руководства РФС, она рикошетом направлялась и в сторону политического руководства страны. Потому что они сами назначают, и, соответственно, они берут на себя часть ответственности за то, что происходит. И за достижения, и за провалы. И вот сейчас снова они назначат туда или Грызлова, или Мутко, или Дворковича, то есть профессиональных чиновников. И если что-то вновь случится с нашей сборной, опять же шишки на них самих посыпятся. В том числе на господина Путина, который принимает отставку, де-факто принимает отставку, да, у одного и будет закулисно, возможно, назначать другого. Ну, хотят они себя так вести, пожалуйста. По-другому не умеют, не привыкли, по-иному им уже просто некомфортно. Они считают, что должны руководить абсолютно всем, от газа до футбола, от внешней политики до внутренней. Ну, так получайте.
А все потому, что, как мне кажется, действительно, просто-напросто людям не доверяют. То есть просто людям-профессионалам. Доверяют только тем, с кем когда-то имел какие-то общие дела. Я это же вот еще когда появился тогда у нас Сергей Фурсенко, да, на футбольном небосклоне, вспоминали же, да, что они вместе с Владимиром Владимировичем какой-то там дачный кооператив, какой-то там и с братом его, с...
экс-министром теперь.
Экс-министром теперь уже здравоохранения, да?
Образование,
прошу прощения,
и науки.
Да. И науки, да. Какой-то там кооператив «Озеро» организовывали, да? Я так понимаю, что вот, а просто доверять профессионалам, людям, которые много лет этим занимались, этому работали, почему-то такого желания совершенно нет. Почему? Мне тоже совершенно непонятно.
Пресса сегодня называет вероятных кандидатов на пост нового руководителя РФС. Чаще других них звучит фамилия Бориса Грызлова, человека, который после недавнего реформирования системы власти остался без должности. Там, кстати, есть одна курьезная история, может быть, когда-нибудь мы расскажем, почему вдруг он не получил, как говорят, обещанный ему пост полпреда в Центральном федеральном округе. Это было очень забавно, но в итоге он без работы, господин Грызлов, и вот теперь его сватают в руководство РФС. Я хочу спросить вас, дорогие болельщики, правда ведь Грызлов лучше, чем Фурсенко? Если вы голосуете, да, конечно, Борис лучше, чем Сергей, 660-06-64.
Нет, не лучше.
Сергей лучше, чем Борис.
Сергей лучше, чем Борис, 660-06-65.
Голосование пошло.
Да, Грызлов лучше, чем Фурсенко во главе РФС, 660-06-64.
Нет, Фурсенко, оставьте Фурсенко, не надо никакого Грызлова, 660-06-65.
Друзья мои, подождите, вы же еще неделю назад после провала у нас тут голосовали категорически против Фурсенко, высказывались в том смысле, что хуже не может быть. А что же вы сейчас нам тут показываете?
Так, так, не надо давить на наших слушателей, они голосуют еще, и процесс голосования идет.
А есть третий вариант. Я очень хочу проголосовать все-таки за кандидата Стых. Мне он больше всех нравится. Вот мне кажется, хуже не будет. Это абсолютно точно.
О чем речь? Объясни
слушателям.
Речь
кандидат Стых. Значит, сегодня в газете «Советский спорт» как раз вот тема номера «Отставка президента РФС». И в конце, вот тут вот в конце этой большой статьи, где подробно рассказывает Сергей Егоров о том, как уходил Фурсенко, и о том, что он после себя оставил, так называемое постскриптум, да, в числе возможных кандидатов на пост президента Российского футбольного союза называются те, кого ты вот сейчас перечислил. А по информации «Советского спорта» есть вероятность того, что новый главой Стых. Вот мне кажется, что этот и все. И текст обрывается. Вот это по скриптам обрывается. Мне кажется, что Стых — это перспектива. Во-первых, я сразу же, когда я Стых увидел, я сразу понял, что это кто-то не пропечатал фамилию Николая Толстых.
А я предположил Никита Белых.
А, нет, Стых — это Толстых. Вот точно.
Стых Белых не
может быть. Если вы помните бывший
президент... Нет, смотри, это компиляция из двух слов. Станет? Ага.
А, нет, я все-таки очень рассчитываю, что... На самом деле, одним из достижений, в кавычках, господина Фурсенко на посту Российского футбольного союза было то, что, ну, помимо того, что он там перевел на систему осень-весна, да, привлек иностранных руководителей судейского корпуса, что мы там вторую сборную какую-то непонятно кому нужную создали, которая два матча сыграла, ну, неважно. Вот, помимо всего прочего, он еще и ликвидировал профессиональную футбольную лигу, коей руководил долгие годы и не без успеха руководил Николай Толстых, вот, который, в общем-то, снискал себе славу человека с непростым характером, но человека очень принципиального, очень хорошо, до мозга и костей, знающего футбол и работающего долгое время, очень качественно.
Костя,
тем не менее, Толстых убрали.
Давай будем смотреть честно на ситуацию. Правда ведь, ни один специалист, футболист, тренер не будет назначен руководителем Российского футбольного союза. Будет назначен туда политик, чиновник.
Который соберет опять свою компанию, как в тот раз сделал Сергей Фурсенко, который привел в исполком людей, далеких от футбола абсолютно, и которые там непонятно чем. Он их называл своей командой. Потом говорил, команда разберется. Они знают, что делать, но в итоге...
Уже пишут, верните Фурсенко, не надо Грызлова. Через минуту закроем тему.
Разворот.
Все еще будет. Реклама.
Компания «Терем». Здравствуйте.
Девушка, здравствуйте. Я хочу купить дом.
Это просто. Приезжайте к нам в Кузьминки. У нас на выставке хороший выбор деревянных домов и коттеджей. Только до конца июня скидки до 15%.
Ух ты! И это в разгар сезона. Выезжаю.
«Терем». Дом, который нужен мне. 721-18-00. Terem-pro.ru.
На этой неделе в газете «Собеседник». Власть закрывает глаза на сомнительный бизнес российских губернаторов. Леонид Ермольник знает, кто будет новым премьер-министром. Сколько получили футболисты сборной России за провал на Евро? «Собеседник» во всех киосках печати.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Самый популярный ответ на наш вопрос, который приходит сейчас на СМС, хрен редьки не слаще. А мы ведь спросили, Грызлов ведь лучше Фурсенко во главе РФС? Ну, да, сказали только 11%, но 89%, по-моему, готовы потребовать возвращения Сергея Фурсенко на свой пост. Дима из Петербурга предлагает Холманских с Уралвагонзавода. Что, полпредом стал?
Да.
Наверное, и с футболом справится.
РФС не место для дебатов, чтобы вы понимали просто.
Да, в этой связи меня лично больше всего волнует другой вопрос. Нам через менее чем через 3 месяца проводить уже первые матчи очередного отборочного цикла к чемпионату мира. Я напомню, если кто-то забыл, уже 7 сентября мы играем с Северной Ирландией, а затем 11 с Израилем. Матчи довольно важные, у нас нет главного тренера, а практика показывает, что процедура сначала нужно Сначала нужно принять отставку этого, на Фурсенко я имею в виду, потом нужно подготовить документы. В общем, канитель, в тот раз, когда выбирали президента, вот в 2010 году, на всю эту процедуру от отставки предыдущего Мутко до назначения Фурсенко ушло 2.5 месяца. А ведь
похоже,
еще надо назначить тренера.
Сборную будет готовить ИО.
Да, да. Ну или Никита Павлович Симонян, собственно.
Значит, временщик был адвокат, про которого заранее известно, что он после чемпионата уходил. И теперь к чемпионату мира тоже будет некий ИО. Грустно. Грустно, грустно это. Кстати, если вот Грызлова назначить, я знаю, что может стать его девизом. Стадион не поле для футбола, не место для футбола. Спасибо большое. Грустные административно-спортивные новости сегодня были от Константина Похмелова. Утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Ирина Воробьева, Владимир Варфоломеев. Продолжение после новостей.
Разворот. Радио «Эхо Москвы».
Москва 10 часов. В начале транслирует компания «Ситивизор».
Десять часов 6 минут. Утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Вторник, 26 июня. С вами до 11:00 Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев.
Всем еще раз доброе утро. Второй час. И, как обещали, будем с вами здесь обсуждать и то, что написал Михаил Ходорковский сегодня, в день своего рождения, между прочим. Мы поздравляем Михаила Борисовича с днем рождения.
И мы еще поздравим
мы
его.
Еще... Это угрожающе так звучит, и мы еще поздравим. Действительно, написал он довольно такие
Он сам на себя не похож немножко.
Да.
Обычно он очень спокоен.
Гораздо мягче, я бы сказала, да. А тут уже он пишет о том, что доведут все-таки людей, причем пишет даже, как их доведут.
Возможные нехорошие события.
Да. Но нам показалось, может быть, нам кажется, что Михаил Ходорковский все-таки сгущает краски некоторым образом. И развитие событий по тому сценарию, о котором он пишет, у нас все-таки невозможно. Поговорим с вами об этом в первой части этого часа. Ну и, конечно, поговорим о Путине и о том, как он приезжает на свои встречи, я бы так оформила.
Стоит ли обращать внимание на опоздание президента Путина, которые он иногда допускает? Но, правда, они порой получаются многочасовыми. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Нам можно писать смски плюс 7-985-970-45-45, писать из твиттера «Аккаунт вызван». И у нас будет голосование, в том числе для тех, кто смотрит нас на сайте «Эхо Москвы» в «Ситивизоре».
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
В теле человека около 100 километров сосудов. Поэтому проблемы с ними эффективнее не маскировать снаружи, а лечить изнутри. Капли эскузан с экстрактом конского каштана. Натуральная забота о сосудах изнутри. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
В России 42 тысячи почтовых индексов, но только один из них ваш. Каждый грамотный человек знает, как писать почтовый индекс. Узнайте свой индекс и получайте почту вовремя. Подробности на сайте Почты России.
Самые привычные вещи часто вызывают тревогу. Привычные ситуации, которые вызывают раздражение. Привычные звуки, которые вызывают стресс. Привычные события, которые вызывают беспокойство.
Иванова, зайдите ко мне, пожалуйста.
Так стресс становится привычкой. Афобазол – современное средство против привычных проявлений тревоги и стресса. Не вызывает сонливости и привыкания. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Ну что, детям на учебу или на новую квартиру?
А давай прокутим эти шальные деньги. Махнем на юга.
А на севера за это не хочешь?
Материнский семейный капитал выдается государством семьям с двумя детьми на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Обналичивать материнский капитал незаконно и наказуемо. Не становитесь соучастниками мошенничества. Используйте материнский капитал только по назначению.
Пенсионный фонд России.
Море – это хрупкий живой организм. Сохранить его для «Лукойл» – дело чести. Все морские буровые платформы «Лукойл» работают по технологии нулевого сброса. Это значит, что с платформы в море ничего не попадает. Даже использованная вода вывозится на берег. «Лукойл» – национальная компания. А национальная компания умеет не только добывать, но и сохранять. «Лукойл» – наша страна, наша ответственность.
Разворот. Сегодняшний именинник Михаил Ходорковский, ему 49 лет, из которых почти 9 он проводит в заключении, написал статью для журнала Forbes, кстати, для юбилейного 100-го номера. Называется она так: «Понимание придет к власти слишком поздно». Здесь тревожные предупреждения и предостережения. Вот фрагменты этой статьи, которые мы потом вместе с вами обсудим. В том смысле, не сгущает ли Михаил Борисович в данном случае краски. Фактическая ликвидация федерализма, местного самоуправления, разделение властей, включая суд, реальной политической конкуренции и так далее, возвращают страну в индустриально-сырьевую эпоху 30-х-60-х годов прошлого века. Осознание, что современная экономика и современная общество есть совокупность меньшинств, а современная демократия – способ защиты их интересов, слишком революционное и ментально неприемлемое изменение парадигмы для политиков, составляющих путинское окружение. Да и для самого Путина. В этой ситуации попытки применения силы со стороны власти более вероятны, чем искреннее стремление договориться, найти компромисс. Понимание, что меньшинство способно нанести ущерб неприемлемого масштаба и действиям, и словом, и даже бездействием, придет к власти слишком поздно, когда протест радикализуется, и вернуть его в переговорное русло будет практически нереально. Собственно, пишет Михаил Ходорковский, развитие подобного сценария мы сейчас наблюдаем в Москве. Изменение настроений от декабря до мая впечатляющее. Мысль «договариваться будем, когда покажете силу» предельно опасна. Граждане, выходя на мирную демонстрацию с сотнями тысяч, пытались договориться. Когда им в переговорах отказывают, они оставляют улицу радикалам. Только вот радикалы — это не инопланетяне, а наши соседи, наши близкие люди — это наши дети. Современные социальные процессы развиваются быстро, бюрократия неадекватна. Барьер, после которого договоренность станет невозможна, перешагивается легко, оппонент становится врагом. Вчерашний мирный демонстрант, вот сейчас очень важные слова пойдут, вчерашний мирный демонстрант, у которого погиб ребенок, вряд ли будет склонен о чем-то договариваться. И далее Михаил Ходорковский пишет. Инженеры, управляющие Московским водоканалом, ядерными реакторами, в том числе и вокруг Москвы, гигантскими нефтеперерабатывающими химическими и биологическими производствами, авиадиспетчеры, водители бензовозов, обычные сотрудники обычных московских НПО и НИИ. Они тоже меньшинство. Только вот будет ли от этого кому-нибудь легче, если такие меньшинства решат показать силу? Свою настоящую силу. Сегодня мир слишком хрупок, чтобы власти стоило испытывать терпение общества, его отдельных частей в прямом противостоянии. Приемлемой альтернативы широкому консенсусу просто не существует. Это Михаил Ходорковский на страницах свежего номера журнала Forbes.
Ну, действительно страшно слышать такое от всегда сдержанного Михаила Ходорковского. И я могу сказать, что на самом деле вот то, о чем он пишет, это Это то, о чем я в свое время, например, думала, когда свозили на Поклонную гору, вот на митинг за Путина, бюджетников, вот тех людей, которые работают во всех этих сферах, и мне казалось, что...
Тех, кого насильно заставили.
Да, вот тех, кого заставили, и я тогда на все это смотрела, и мне казалось, что рано или поздно, мне так казалось, что людям должно это надоесть, просто такое неуважение, унижение к себе. И они... мне казалось, что они там сбунтуются вот таким образом, что просто не пойдут на митинг, например, скажут, знаете что, мы всем предприятиям шлем вам привет.
Но это спокойный, тихий, мирный исход. Михаил Борисович, как я понимаю, пишет о другом, что люди, которые вдруг, не дай бог, кого-то потеряют из близких, или у них будет еще какой-то серьезный повод, эти люди могут вспомнить, что они работают на каких-то особых опасных производствах и как-то этим воспользуются. Я верно интерпретирую, Михаил Борисович?
В общем,
как
мне
ты думаешь?
Кажется, да.
Еще раз. Вчерашний мирный демонстрант, у которого погиб ребенок, вряд ли будет склонен о чем-то договариваться. Инженеры, управляющие водоканалом, ядерными реакторами, НПЗ, авиадиспетчеры, водители бензовозов. Что произойдет, если они решат показать свою силу?
Вообще, если честно, мне кажется, что этого не произойдет.
И у нас есть основания на это надеяться. Прежде всего, если говорить о протестах в столице, то люди, живущие в центральной России, это ведь не горячие арабские парни, где в Тунисе после того, как один совершил отчаянный поступок в крайней степени самосожжения, после этого взбунтовалась вся страна. Да? В Москве, в центральной, опять же, части России, живут в своей массе не те люди, что у нас на Северном Кавказе, в некоторых других регионах, где люди с горячей кровью, которые очень могут резко и решительно отреагировать на нечто плохое, происходящее с их близкими.
Главное, резко, решительно и вместе. Вот это вот за другого, вот чтобы цепная реакция была, потому что это... Да.
Ведь тут речь идет о возможности такой кровавой, тяжелой мести государству за то, что оно делает. Или к представителям этого государства. Я думаю, Михаил Борисович намекает именно на это. Давайте вспомним, один из вопиющих случаев последних месяцев – это пытки над людьми в одном из ОВД в Казани. Известно, кто занимался этими пытками, известен адрес этого ОВД. Разве с ним что-то жители Татарстана совершили? Нет. И слава богу, хорошо, что никто не решился на экстремистский преступный поступок. Правда?
Да. Но
мы должны этому только порадоваться. Другое дело. Вместе с властью, наверное, стоит задуматься, безгранично ли это терпение.
Я тоже боюсь, что когда-нибудь, не дай бог, прольется чья-то кровь где-то там на каком-то событии, и будет что-то страшно неостановимое. Собственно, о чем и пишет Михаил Борисович. Но
да
все-таки...
не только, кстати, кровь. Когда работник какой-нибудь, житель Москвы, увидит, что его ребенка по делу о Болотной взяли ни за что, он тоже должен думать о том, как своего сына спасти.
Я все-таки надеюсь, что там способы спасения будут более мирные, я бы так сказала. В любом случае, есть основания у нас все-таки полагать, что не реализуется тот сценарий, о котором пишет Михаил Ходорковский, и что все-таки он сгущает краски.
Мы подготовили для вас вопрос, и сейчас вынесем его на голосование на сайте «Эхо Москвы» при помощи нашего сетивизора.
Вы вспомнили, что у нас есть сетивизор, он работает, и наш вопрос звучит таким образом. На ваш взгляд, правда ведь Ходорковский все-таки сгущает краски, и развитие событий по такому сценарию у нас невозможно. Если вы считаете, что... У нас, кстати, два вопроса в одном вопросе. Правда сгущает или...
Все верно. Если вы считаете, что Ходорковский не прав, и такое развитие событий у нас невозможно... У нас все будет мирно и спокойно. Звоните, нажимайте зеленую кнопку.
Если вы считаете, что нет, Ходорковский прав, и никакие краски не сгущает, и вы с ним согласны, то нажимайте красную кнопку «нет».
Голосование. Процесс пошел.
Ходорковский сгущает краски. Насилие невозможно, по крайней мере, со стороны граждан. Зеленая кнопка.
Нет.
То есть это хороший сценарий,
да,
на мой
хороший
взгляд,
сценарий,
безусловно.
Да, все
поэтому
правильно.
И кнопка зеленая.
Нет, Ходорковский очень трезво оценивает ситуацию, и такое развитие событий у нас возможно, красная кнопка нет. В сетивизоре идет голосование, напомню. Ну, а если вы хотите нам написать сообщение, плюс 7985-970-4545, аккаунт вызван, если пишете из Твиттера, ну и пишите нам из интернета.
Наталья считает, что Ходорковский все правильно пишет. Алла в том же ключе. Путин запаздывает. Извините. МБХ не сгущает, он очень умен. Алла из Тульской области спрашивает, откуда такой оптимистичность. Наталья, извините, тут все перепутано, несколько имен. Откуда такой оптимистический взгляд, обращаясь, видимо, к нам? Ну, мы постарались это объяснить, в том числе вспомнив менталитет нашего народа. Мы спокойные, правда. Нас долго, очень долго надо запрягать. Очень долго. И какие-то там, извините, аресты, может быть, какие-то там эксцессы, кого-то побили. Я очень хочу надеяться, что это не тот спусковой крючок, который может быть нажат.
Ну, вот Андрей из Казани пишет. Ходорковский полагает, что мы не быдло. Зря. Но, Андрей, если вы считаете, что не быдло — это те, кто готовы силовым методом решать свои проблемы, то, мне кажется, у нас с вами разные понятия об этом слове в любом случае.
363-3659. Звонки в прямом эфире через минуту.
Разворачивайтесь в марше!
Расслабься и послушай. Реклама.
Система денежных переводов «Форсаж» из десятков тысяч отделений в ГУП «Почта России» быстрее любого истребителя доставит ваши деньги в любую точку страны. Подробности на сайте ГУП «Почта России».
О чем задумалась, дорогая?
Да вот решаю, какой вклад в банке «Глобок» сделать. Там к 20-летию банка повысили ставки.
Какой у «Глобокс» процент по вкладу?
Красивый процент, юбилейный.
ЗАО «Глобокс Банк». 20 лет на рынке банковских услуг.
Компания «Терем». Здравствуйте.
Девушка, здравствуйте. Я хочу купить дом.
Это просто. Приезжайте к нам в Кузьминки. У нас на выставке хороший выбор деревянных домов и коттеджей. Только до конца июня скидки до 15%.
Ух ты! И это в разгар сезона. Выезжаю.
«Терем». Дом, который нужен мне. 721-18-00. Терем-дефиспро.ру.
Читайте в свежем номере журнала «New Times».
«Покаяние в обмен на свободу. Где границы вмешательства церкви в дела государства и общества?» The New Times собрал оппонентов. Ближневосточное турне Путина. Что российский президент хочет сказать миру? Передел на алкогольном рынке. Кумыс, кефир и квас объявят под градусом. Израильский писатель Мейр Шалев о своем русском романе. Интервью «New Times».
«New Times». Спрашивайте в киосках.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
10:20 в столице. Еще раз доброе утро. И давайте к вашим звонкам. 363-3659, как и обещали. Как вам кажется, все-таки Михаил Ходорковский сгущает краски? Или скорее нет? Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Здравствуйте. Александр меня зовут.
Да, Александр.
У меня к вам встречный вопрос. Вы помните, в 90-е, особенно в середине, каждый день в России погибало по минимуму 100 пацанов призывного возраста, каждый день. И взрывалась вся Москва, и народу практически нечего было есть. И, значит, менялись правительства у нас 6 раз в году. И терроризм страшнейший был. И вспомните, народ вышел, народ начал что-то делать. Поэтому ситуация, которую описывает МБХ, она абсолютно нереалистична. У нас сейчас стоят Москва, стоит в пробках в Ашаны, понимаете?
Угу.
Вот когда в Ашанах перестанут продавать продукты...
Или у людей закончатся деньги, чтобы их покупать.
Или конечно. Вот тогда народ, может быть, начнет чесаться. А сейчас, извините меня, когда у нас рост продаж иномарок лучше, выше, чем во всей Европе вместе взятой, когда у нас богатых людей больше в одной Москве, чем во всей Европе, о чем вы вообще говорите? Какой выход людей? Кто выйдет? Мне вообще интересно вообще, кто выходит? Кто вот те, которые выходят на эти митинги?
Я думаю, что, Александр, за полгода вы могли бы изучить этих людей, так, исключительно даже в научных целях, выходя и спрашивая, кто они такие.
Они нелогичны абсолютно, потому что они...
Нет, смотрите, мы сейчас же не этих людей обсуждаем, да? А сценарий, предложенный Михаилом Ходорковским. Ваши аргументы, кстати, лично меня-то убеждают, потому что наша страна переживала в последние десятилетия куда как более страшные трагедии, абсолютно, нежели нынешние разгоны и аресты.
Конечно, конечно. Поэтому никто, забудьте, это, значит, это... Да и народ этого не хочет. Хоть жить и нормально себя чувствовать.
Конечно, не хочет.
Да.
Согласен.
Спасибо большое. Александр, спасибо большое. Вы меня немножко успокоили, по-честному.
Кстати, об этом примерно пишет нам, но вспоминая чуть более отдаленные времена, наш слушатель, по-моему, сейчас где это у нас? Это у нас Алкид. В 60-е в Новочеркасске рабочих локомотивного завода расстреляли. Что? Разве люди мстили? Шли кого-то убивать? Нет, конечно, этого не было. Но это правда не соответствует, как кажется, нашему традиционному менталитету. Мы не такие. Хотя, конечно, черт ее знает, какой там крючочек может вдруг или винтик за шпунтик зайти в головах.
Сергей из Тюмени пишет, МХ заблуждается. Павел пишет, что у него слишком много времени для раздумий, да и человек он не дурак, как бы его слова не стали былью.
Вот Тимур, полагаю, считает, что Ходорковский прав, упорством в собственном невежестве власть может явно похоронить себя. Ходорковский еще мягко описывает то, что может быть, считает Роберт.
Константин пишет, ну, конечно, спокойно, пока не касается наших детей. Да что вы говорите, Константин? Вот честно. Я вот, знаете, вижу, что происходит с детьми. Я вас уверяю, то, что там, ну, правда, это не знаю.
И вот Александр прав. Десятки тысяч российских семей в 90-е годы и в начале 2000-х хоронили своих сыновей, родных, кровинушку свою. И, не, ну, и ничего такого
не было, да,
страшного
такого
для государства не произошло. 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы».
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас, алло?
Здравствуйте, меня зовут Виктор, Санкт-Петербург.
Да, Виктор.
Ну, по сравнению с предварительным товарищем, я не стал бы сейчас сравнивать 90-е. Почему? Потому что 90-х глубинка жила более-менее нормально, вот, в отличие от Москвы. Сейчас это выглядит совсем по-другому. Вот. И товарищ, естественно, видит то, что происходит из, скажем, Москвы. Вот. Теперь давайте.
Ну а что, вот, то есть вы хотите сказать, что если подобный сценарий и возможен, то только оттуда, из глубинки?
Нет, почему? Он возможен не только из глубинки, он возможен и из Москвы в том числе тоже.
Ну и вы согласны с Ходорковским?
В какой-то мере согласен. Давайте вспомним приморских партизан. Как власть это быстро готовилась задушить. Армии, войска и так далее на это дело.
Ну, подождите. А, во-первых, это исключение из правила. А, Б, это просто, может быть, обычные бандиты. Дождемся судебного разбирательства. Партизаны.
Ну, вы знаете, какое у нас судебное разбирательство?
Ну, это другой вопрос. Знаете, в любом случае, в любом судебном разбирательстве, каким бы ни был суд, скрываются факты, которые есть в уголовном деле. Они дают возможность для аналитики.
Для аналитики, да, дают возможность.
Спасибо. Спасибо вам большое за звонок.
Революции не будет, потому что есть возможность эмигрировать, считает Айрат. То есть самые такие горячие головы... Нет, а горячие головы, радикалы, они остаются на месте, они никуда не уедут. Мне кажется, у многих из этих людей выбора особого нет. Или здесь протестовать, что называется, до победы, либо... Ну, либо.
Ну, да. Михаил пишет, терпение, ментальность, вспомните Кондопогу, вспомните Сагру, русский народ может бунтоваться. А при чем здесь это? И там же были совершенно другого рода конфликты, и это были конфликты не с властью.
А не важно, что поводом выступает для возможного выступления. Неважно, национальные проблемы или репрессии со стороны властей. Важно то, как люди на это реагируют.
Ну вот Андрей пишет, есть вероятность,
но,
что люди...
Но, кстати, в этом, в Кировской области, эта стрельба была.
Ну, Андрей пишет, есть вероятность того, что люди будут прибегать к социальным актам. Пальба по автобусам, такое тоже может быть явлением. А, вот, собственно, и все.
Давайте еще один звонок.
Еще звонки у нас... Мне даже прям глаза распекаются. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Нет, не получилось, еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, здрасте. Как зовут вас? Вы в эфире.
Александр, добрый день, Ярослав.
Да, Александр.
То, что пишет Ходорковский, я думаю, ну, практически не исключенный вариант, потому что в стране все-таки очень сильная напряженка внутренняя, очень сильная в провинции.
В Москве не знаю, как я не москвич, но в провинции очень много недовольных, очень много.
Александр, недовольство может проявляться по-разному. Самый цивилизованный путь – это разумное голосование на выборах. Дальше существуют митинги, забастовки, но Ходорковский пишет совсем о другом. Попробуйте, Александр, вспомнить сейчас своих знакомых, своих родных или соседей. Вот из них кто-нибудь, из обычных людей, может ли решиться на поступок, на который намекает Ходорковский в этой статье?
Ну, я не знаю, я не могу, наверное, может быть, ответить на этот вопрос.
Но, наверное, потому что таких людей просто рядом с вами нет, Александр.
Ну, может быть, он подбивает, вот народ вот прямо видно, это все очевидно с каждым днем, его подбивает к этому. Угу. Вы посмотрите, какие законы Дума принимает, какие законы о митингах. Народ угоняет такую яму, потому что им не дают раскрыть рот, ничего писать не дают, читать не дают.
Да, боже мой, Александр, ну почему писать не дают, читать не дают? У вас интернет есть?
Интернет есть, конечно.
Ну, там все писать и читать дают.
Пока можно.
Нет, там дают, но там каждый пишет свое мнение.
Ну, так это и хорошо, так и нужно. Спасибо большое, Александр, спасибо.
Да, спасибо.
Кажется, это невозможно. Но как век назад богобоязненный народ все-таки втянулся? У нас же была гражданская война, напоминает Наташа. Сергей из Тюмени считает или надеется, что Михаил Борисович Ходорковский заблуждается в этом своем тревожном прогнозе. Таня опасается, что после таких статей власть нынешняя может самого Ходорковского обвинить в экстремизме и призывом к чему-то нехорошему.
Анатолий из Екатеринбурга пишет, что Ходорковский предупреждает. Но, на мой взгляд, пока нефть дорогая, все более или менее тих. Как только благосостояние резко упадет, тогда уже ничего не поможет.
Давай подведем итоги голосования в сетевизоре. Вопрос действительно, друзья, оказался чуть мудреный, но все равно ответ на него получен.
Мы спрашивали, на ваш взгляд, Ходорковский все-таки сгущает краски или нет? И отрицательно, то есть нет, Ходорковский не сгущает краски, ответило большинство сетезрителей, 79%
согласны. То есть считают, что развитие событий, описываемых Ходорковским в статье в журнале Forbes, возможно?
Да. 21% считает, что нет, невозможно такой вариант развития
событий. Наталья тут спрашивает, почему так много пессимистов голосуют? Не верят люди в хорошее, Наталья?
Ну, мне
не верят, в том числе и в разум власти, который все-таки некоторыми своими действиями подталкивает.
Ну, в разум людей тоже, у которых может вот так вот щелкнуть, и все. Тоже не верят. Видимо.
Продолжение разворота после новостей.
Вот новый разворот.
Москва, 10:30 на эхе новости. Новые ЧП в Арн.
Компания «Сетивизор».
Разворачивайтесь в марше!
Ну, напомним еще раз, что, несмотря на некоторую неоднозначность и легкую запутанность нашего вопроса, все-таки большинство слушателей «Эхо Москвы» в «Сетивизоре» высказались в том смысле, что прогноз, который Михаил Ходорковский дает на страницах свежего номера журнала Forbes, даже не прогноз, а предостережение, к сожалению, такое развитие событий возможно.
Ну, да, и очень много смс-сообщений. Все по-разному, надо сказать, оценивают.
Еще важно, здесь не было никаких призывов у Михаила Борисовича.
Да.
То есть не надо ему сразу статью рисовать, друзья мои. Здесь был прогноз, предупреждение, как в случае неблагоприятного развития событий, что может у нас произойти. Я сегодня, 26 июня, это день рождения Михаила Борисовича, ему 49 лет, из которых почти 9, он был арестован в конце 2003 года, в октябре он находится под арестом. Сегодня многие его поздравляют.
Да, многие поздравляют, и на странице газеты «Коммерсант» Михаила Ходорковского поздравляет проект «Гражданин-поэт». Я, конечно, не претендую, но, тем не менее, хочется зачитать. «Мы поздравляем вас, Михаил Борисович. Ваш день рождения мы не провороним. Хоть вас на разговор сейчас не вызовешь, так мы в порядке хоть односторонним. Нет новостей особых в россиянии, да их и не бывает на погостах. Но возрастает благосостояние, стремительнее, чем даже в 90-х. Тогда имелось бурное брожение, но бедность и бардак в сухом остатке. И вашего достигнуть положения могли в России максимум десятки. Но лидер наш не дремлет. Неужели я не в силах оценить успех короны? И и вашего достигнуть положения в России завтра могут миллионы. Прогресс не замедляется, как видите, при власти разноцветных или серых. И вы не забывайте нас, как выйдете и выступить, и вступите на вахту на галерах.
Поздравления от гражданина-поэта сегодня в «Коммерсанте». С днем рождения, Михаил Борисович. Сил, здоровья и скорейшего возвращения к вашим родным.
Разворот.
10.37. Политическая хроника. Новый закон о митингах, шествиях и прочих массовых мероприятий не только принят, подписан, но уже и действует. Сегодня стало известно о том, что активистам Левого фронта в Москве именно по этому закону запрещено проводить одну из акций, которые они запланировали. С нами сейчас на связи координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Сергей, доброе утро.
Да, доброе утро.
Что вам не разрешила московская мэрия и почему?
Мы хотели 1 июля провести в Москве согласованный митинг по ситуации, связанной с вступлением России в ВТО, Всемирную торговую организацию. Позиция нашего движения заключается в том, что вопрос о вступлении в ВТО необходимо выносить на общероссийский референдум, и только после его проведения принимать какие-то решения. Именно об этом мы хотели на этом митинге и говорить.
То есть, однако, на фоне некоторых других акций, которые в Москве проводятся, этот митинг вполне себе по целям невинный.
Да, я не вижу здесь ничего такого экстремистского, опасного для власти, но это наша позиция, мы подали все документы в соответствии с законом. Но вот вся эта шумиха, связанная с принятием поправок к закону о митингах, основное внимание уделялось повышению штрафов, санкций за какие-то нарушения. А вот, как выяснилось, в этих поправках много и других подводных камней. Мы даже сами были несколько удивлены. Оказалось, что теперь гражданин Российской Федерации, который в течение года привлекался к административной ответственности, не может быть заявителем, организатором любого массового мероприятия. Там пикета, митинга, шествия. Вот. Ну, а зная, как у нас наши суды, в кавычках, независимые, любят выносить различные постановления по статьям 19.3, в частности 20.2, штампуют эти протоколы фиктивные. Ну, вот 6 мая последний пример, там более 600 человек было.
То есть вы, Сергей, как человек, в последний год неоднократно задерживавшийся, на некоторое время лишены части своих прав?
Да, совершенно верно. Я считаю, это абсолютно дискриминационная норма законодательства. То есть большое количество людей, это, как правило, да, активные представители оппозиции, лишены теперь возможности реализовать свое конституционное право на свободу собраний, не могут быть организаторами. Мы на этот счет сейчас планируем, может быть, скооперируясь с другими представителями гражданских сил, обращаться в Конституционный суд. И данный вот этот отказ будем обжаловать в судебной инстанции. Уж я не буду пока предсказывать итог этого судебного разбирательства. Но, конечно, на наш взгляд, это дискриминация 100%.
Но согласитесь, наверное, Сергей, что все-таки в таком подходе есть определенная логика. Ведь лишают права выступать организатором массовых акций не те, например, кто был прежде задержан и судим, ну, скажем там, за нецензурные выражения, за пьянство, за то, что супругу поколотил, а те люди, которые именно на митингах какие-то правонарушения и допускали. Зачем же вам давать право снова и снова выходить?
Вы знаете, тут, во-первых, надо четко понимать, как сегодня работает наша судебная и правоохранительная система. Ни для кого не секрет, что оформление протоколов по вот вышеуказанным мной статьям, там, участие в несогласованном митинге, неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, вообще статья очень сомнительная, да, многие говорят, что ее надо вообще убирать из законодательства. Это способ давления и где-то даже такой расправы с инакомыслящими. Вот если мы это зафиксируем, то тогда вот эта новая норма, она просто развивает это давление на инакомыслящих. Мы сначала на вас сфабрикуем протокол о том, что вы нарушали какие-то правила проведения митинга, потом осудим, а потом еще и дискриминируем, вы в течение года не сможете быть заявителем никакого массового мероприятия.
Сергей, вот ну вас же много, Сергей, простите, пожалуйста, что перебиваю, но вас же много, вы же наверняка можете на каждый митинг находить людей, у которых еще нет там достаточного количества судимости административных.
Нет, ну так вы понимаете, если вы вот смотрите, что происходит в последнее время, когда сотнями людей задерживают, сотнями, последние вот майские события, да, сотнями, так извините, так можно скоро всех всех перехватать, переоформлять по этим статьям. И, конечно, ставится задача, чтобы, опять же, задача одна – снизить активность населения. Потому что люди, которые более опытные, более активные, у них есть, как бы сказать, уже накоплен опыт общения с чиновниками. Если туда посылать людей совсем, так сказать, необстрелянных, и которые не знают, как это делать, то чиновники будут их там уже обводить вокруг пальца всякими этими бюрократическими закорючками обманывать. Поэтому это же все очевидно. А самое главное, вот эта статья 19.3, которая тоже, если ты по ней привлекался, не можешь быть заявителем. Она вообще гласит неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Это вообще широчайшее поле для произвола. В любой ситуации можно эту статью применить на митинге, не на митинге. То есть мы поэтому и будем в Конституционный суд обращаться, потому что в этой норме новое законодательство, конечно, серьезное ущемление.
Сергей, и, наверное, надо еще раз перечитать принятые поправки, вдруг там есть еще какие-то подводные камни.
Ну, век живи, век учись, это правильно все, да, но возмутительен сам факт того, что просто-напросто ставят барьер за барьером, и штрафы, и вот эти вот, значит, поправки о том, что нельзя быть заявителями, конечно...
Надо как-то под это подстраиваться. Это закон, его нужно выполнять. Здесь же мэрия московская поступила по закону, правда, Сергей?
Вы знаете, такие законы чудовищные.
Но я по закону,
считаю,
ну уж какие есть.
Завтра, если вам скажут, что вам нельзя из дома выходить, вы тоже будете эти законы выполнять. Надо бороться с такими... Не с законами, а с теми, кто такие законы принимает.
Будем рыть подземные ходы в Китай. Спасибо большое, Сергей Удальцов, координатор Левого фронта. А что касается, кстати, подачи уведомлений на митинги, наверное, теперь, вот если всех пересажают или всех там осудят, ну, надо будет искать бомжей с паспортами и за 100 рублей везти их в мэрию и подавать заявки.
Не-не, появится новая услуга. Подам заявку на митинг. Цена такая-то.
Может быть, и такой вариант тоже.
Вот новый разворот.
Ну, еще одна тема, которую мы бы хотели вместе с вами обсудить. Поводом послужили вчерашние события в Тель-Авиве. Как известно, в Израиле с визитом с понедельника находится наш президент Владимир Путин. И он был верен себе. С ним часто такое случается. Он опоздал. И его ждали там, на Средиземноморском Санцепёке, не только официальные лица, но и ветераны Второй мировой войны, уже люди пожилые, и ждали довольно долго, потому что там Путин должен был открывать памятник, посвященный войне. И вот некоторые подробности нам рассказал корреспондент телекомпании RTVI в Израиле Сергей Гранкин.
Торжественная церемония открытия мемориала, посвященного подвигу Советской армии во время Второй мировой войны в Израиле, началась полуторачасовым опозданием. Приглашенный на мероприятие президент Российской Федерации, как всегда, немного задержался в пути. К счастью, организаторы были готовы к форс-мажору, и места в тени, и запасов воды хватило всем. Хотя, конечно, многим ветеранам, некоторым из них за 90 уже, пришлось достаточно тяжело 2-3 часа на средиземноморской жаре. Это, в общем, серьезное испытание для людей такого возраста.
Организаторы заранее к этому подготовились, рассказывает наш коллега. Ну, действительно, во многих странах мира официальные лица знают, что президент России, предыдущие несколько лет премьер-министр России, ну, вот такое с ним случается. Он опаздывает на встречи, порой довольно на долгий срок. А на самом деле никто не идеален.
Но никогда...
Даже на солнце бывают пятна. И вот, возможно, у Владимира Путина это единственный его организационный недостаток. Он опаздывает. Газета «Ведомости» сегодня, по следам вчерашних событий в Израиле, сделала специальную подборку, когда, кому и насколько наш президент опаздывал. Ну, внутри страны это очень часто происходит. Ну, например, январь нынешнего года студенты в Томске ждали Путина 2 часа. Причем, как иногда рассказывают очевидцы, особенно если... Ну, исключительно происходит внутри страны, ведь людей отбирают на такие встречи, да, их привозят, все это под охраной ФСО. Так вот, если люди долго ждут, их иногда не выпускают. Они и хотели,
иногда,
бы,
они
они и
не
хотели бы уйти, да не могут. А почему? На недавнем питерском экономическом форуме.
Да,
там же случилось. Путина ждали сколько? 2 часа?
Ну нет, не 2 часа, меньше ждали Путина, не 2 часа.
Газета «Ведомости» пишет, 21 июня руководители крупнейших мероприятий мировых компаний, питерский форум. Насколько опоздал? Более 2 часов. Ну, ты там была, наверное, лучше знаешь.
Ну, смотрите, нет, там было заявлено, что типа в 2... Ну, я не помню,
сколько
там. В 12, там, да? Нет, не в 12. В 2 часа будет выступать Путин. А там, если вы помните, на экономическом форуме там открываются двери в большой зал, люди начинают заходить. И, собственно, там уже 2 часа наступило, все равно люди заходят, там ходят, все там нормально. Там периодически кто-то говорит какой-то голос сверху, что типа сейчас все начнется, там прошу вас занять свои места.
Это как в метро. Поезд скоро тронется, люди, не переживайте.
Да. Но при этом двери не закрываются. То есть, ну, фактически еще не началось. Потом двери закрылись, и действительно, я не помню, сколько мы ждали, но не 2 часа точно. И в какой-то момент из зала начали выходить некоторые люди, там, имена которых я не буду называть, потому что я не знаю, там, хотят они, чтобы все это знали или не хотят, но которые вышли именно вот словами, ну, чего ждать-то, ну, в конце концов, не будем ждать. Встали и вышли. В общем, да, и можно было посмотреть там это выступление на экранах, там, в любом случае. То есть вот можно выйти, ну, вот при таких мероприятиях, но, например, когда я встречаю журналистов кремлевского пола, когда вот президент там куда-то едет, вот их завозят в зал какой-то, вот они ждут, пока приедет президент. Они же другим, они же раньше не выедут.
Нет,
они
это
не
работа журналистов.
Они
это другое. У них задание редакции, они должны дождаться Путина, чтобы выполнить свои профессиональные обязанности. В любом случае, корреспондентам сам Бог велел ждать, и пусть там сидят по 100 часов. Та же самая газета «Ведомости» приводит самые разные случаи. 2001 год, апрель, пасхальная служба. Насколько опоздал? 10 минут после наступление воскресения Христова. Но менее веселый случай. 8 июля 2002 года. Встречался с родственниками погибших в авиакатастрофе в небе над Германией, в Уфе. Опоздал на 2 часа. С этими опозданиями путинскими знакомы многие мировые лидеры. Ну, например, Юлия Тимошенко в Ялте его ждала в 2009 году 3 часа. В 2012, совсем недавно, 31 мая, в Минске Александр Лукашенко ждал Путина час. В 2006 году в Мадриде король Испании Хуан Карлос с королевой Софией, супругой, ждали 20 минут. Но это пустяки для короля. Меньше повезло королю Швеции. Карлу XVI Густаву в Стокгольме в прошлой весной ждал Путина 30 минут. К мировым лидерам он опаздывал. К Ангеле Меркель на час, по-моему. К президентскому, к финскому президенту Тари Халанен, к даме позапрошлом году на 2 часа. Это все газета «Ведомости».
Знаете, в чем дело, на самом деле? Почему он опаздывает во всех этих моментах? Потому что...
Ты знаешь?
Ну, конечно. Я уверен, что это так именно. Смотрите, по Москве как он передвигается? Кортеж перекрытой дороги. Приезжает в цивилизованную страну, какие там перекрытые дороги? Там не перекрывают никакие дороги. Все, по пробочкам, передвигайтесь.
Перекрывали. Когда он в Стокгольм прилетал с 40-минутным опозданием, это вызвало в городе небывалые пробки, поскольку тогда для него специально перекрыли улицы.
Ну ладно, не везде же.
Не везде. Вопрос-то, собственно, наш заключается немножко в другом. Стоит ли обращать внимание на опоздание Путина на встрече? По большому счету, это протокольная мелочь. Это пустяк, который, на мой взгляд, никоим образом не характеризует человека. Но вот такое случается. Плохо сработала охрана, администраторы, я не знаю, водители, те, кто составляет расписание поездов, самолетов и так далее.
Ну, конечно, факторов много. Тем более мы же понимаем, какой сжатый график у таких людей, когда одно мероприятие идет встык с другим мероприятием. И, конечно, когда одно задерживается, сдвигается другое, и дальше сдвигается весь график.
И самое главное, вспомните, а что вы не опаздываете сами-то?
Я опаздываю. Я опаздываю точно, совершенно. И в этом смысле я совершенно ужас. Но это все-таки не носит какой-то постоянный характер. Просто есть ощущение, что для
твоим кого-то... опозданием не готовят тень для ожидающих и не закупают минеральную воду, чтобы поддерживать солевой баланс.
Спасибо большое. Я в следующий раз начну готовить людей, когда я опаздываю, буду готовить их площадку, там, поляну и все такое. Просто есть ощущение, что для кого-то это нормально, по-настоящему нормально, да, вот, ну, опаздываю, ну что, ну, я президент, да, у меня вот такой график, я могу опаздывать. А для для кого-то это ненормально, кто-то не может понимать этого.
Если вы считаете, что надо обращать внимание на путинские опоздания, звоните 660-06-64.
Если вы считаете, что нет, на такие вещи вообще не стоит обращать внимание, это мелочи, 660-06-65.
Голосование пошло.
Да, это принципиальный вопрос, и на это надо обращать внимание. 660-06-64.
Нет, это вообще фигня какая-то, мелочь, не нужно обращать на это внимание. 660-06-65.
По-моему, прошлой осенью пресс-секретарю Пескова задавали вопрос. Ну что ж такое-то, Владимир Владимирович так часто опаздывает? Он не опаздывает, он задерживается.
Начальство всегда не опаздывает, а задерживается, чтобы вы понимали. Так, ну вот Маша пишет, жаль, что мне начальство не пропутинское, а то бы говорил, что не просто опаздывал, как сам.
А помнишь, одна реклама телевизионная, на чем построена? Типа редакционная летучка, вбегает девушка-корреспондент, ее начальник...
Завтракала с
президентом? Да. Ты почему опоздала? Она отвечает, я завтракала с президентом.
Молодец, девушка, хорошо нашлась, мне понравилось.
Опаздывать на совещание, встречи заставляет много людей ждать. Это его стиль работы. Путин возомнил себя исключительной личностью, так полагает Семен.
Сергей из Барнаула считает, что подсунули швейцарцы некачественные часы нашему президенту, поэтому он и опаздывает.
А вот за $100 у Барака Обамы, говорят, наверное, идут они очень точно. Путин опаздывает. Это либо элементарная несобранность, либо примитивное повышение самооценки. И то, и другое не красит ни его, ни страну, которую он представляет, считает
Алексис. Ну, слушайте, мне кажется, что Путин в этом, любой президент, он некоторым образом не свободен в своих передвижениях. То есть есть график, есть транспорт, есть охрана, есть еще что-то, куча всего, и он, ну, это не значит, что пробка, давайте-ка я вот на метро сейчас соскочу и быстренько доеду. Это же быть не может, правда? Он же не может это как-то, ну, пофиксить, я так скажу.
Ну, хотя некоторые президенты, они ездят и на метро, и на велосипедах, пешком ходят.
Не знаю, таких президентов...
363-3659, это прямой эфир «Эхо Москвы», ну, хотя бы один звоночек.
Ну, давайте, да, хотя бы один звонок примем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, Ярослав, Валера.
Да, Валерий. Вы как, вам, вот вы обращаете внимание на подобные вещи со стороны президента или нет?
А нет, мне кажется, вы ошибаетесь. Это специально он опаздывает, чтобы никто не знал время для врагов, чтобы никто не пристрелил. Это
вот это да.
Но тогда это оправданно, согласитесь?
Ну да, конечно.
Угу. Хорошо, спасибо. Ну, вот еще одна версия.
Чего же все остальные-то мировые лидеры такие беспечные и не думают о собственной безопасности? А вот мудрый Владимир Владимирович. А
потому что Владимир Владимирович получил соответствующее образование. И потому что работа у него бывшая такая. Он все понимает, в отличие от этих людей.
Сергей из Тюмени пишет. Наверное, надо проучить. Путин приедет куда-нибудь с опозданием, а все уже разошлись. Как американские студенты. Ждут опаздывающего преподавателя считанные минуты и дружно расходятся. Время – деньги. Знаете, Сергей... В чем отличие главы государства от преподавателя? Любая, наверное, я говорю как простой человек, как обычный, как обыватель. Встреча с президентом, наверное, для каждого человека это честь. И ради этого можно немного посидеть, в том числе на солнцепёке, и подождать. Ничего страшного с вами не случится. Все вчера израильские ветераны войны, 90-летние, надеюсь, живы и здоровы.
Ну, вот многим не нравится, на самом деле, что вот это показательно, что как вот он относится ко всем этим людям, кем он себя мнит. Вот это не нравится, на самом деле, очень нашим слушателям, я вот сейчас читаю сообщение.
Потому что они начинают гадать за Путина, почему он так поступает, и сразу тоже предполагают худшее.
Мы тоже предполагаем, но только мы предполагаем не худшее, а лучшее. И не знаем, кто из нас прав, потому что мы не можем не влезть в голову, ни, к счастью, не влезть в график, который мы, к счастью, не знаем. Потому что, насколько я понимаю, это штука секретная. Можно было не встречаться с Фурсенко в день официального визита, пишет нам Елена. Это вот действительно перед его поездкой. И потом вот Юрий спрашивает, а Путин извиняется потом перед ожидавшими или будто ничего не было?
Одна из претензий, которая предъявляется, по крайней мере, в прессе в адрес Владимира Путина, то, что он не извиняется. Но, с другой стороны, он располагает к себе людей, потом без слов просто берет их обаянием. Они забывают об этом. Наверное, это и хорошо.
Никита из Москвы. Я опаздываю всегда и везде. Но мне можно, а Путину нельзя.
Почему?
Он король, а точность, вежливость королей. Да, вот так. Сергей из Тюмени пишет, его работа приучила не опаздывать. Ну, а вот тут работа такая, что ну, не приучают не опаздывать.
Нина пишет как раз точность, вежливость королей. Но когда из штази в князи, тогда вот получается так.
Я уж лучше опаздывать, да, пишет нам Ольга. Ну да. Это не случайные накладки, Евгений пишет. За столько лет нельзя не научиться планировать график с учетом рисков опоздания и логистики. Но тут, кстати, Евгения справедливо пишет. Это же действительно, это же не первый год президентства Владимира Путина, не первый год он у власти, он уже можно было бы, в принципе, понимать, как этот график выстраивается.
В итоге слушатели «Эхо Москвы» большинством в 95% сказали, что для них это имеет значение, и на опоздание Путина обращать внимание надо.
Я больше скажу, проголосовало очень много людей. Этот вопрос, он взволновал всех.
А потому что он из сферы человеческих отношений. Когда ты с кем-то договариваешься о встрече, а твой партнер опаздывает, даже если это любимая девушка, ты, конечно, прощаешь. Все равно даришь цветы, но некий осадочек остается.
Ну, особенно, если когда девушка опаздывает каждый раз.
Именно так.
Вот каждый раз просто.
Мы завтра постараемся не опоздать и в 9.05 будем вновь вместе с вами на волнах радио «Эхо Москвы» в утреннем развороте. А на сегодня это все.
Счастливо.
Пока.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, я же говорил, реклама.
Что такое $499? Это ваше круизное лето, которое в этом году стало особенным. Только сейчас вы можете отправиться в замечательный круиз по Европе по цене от $499. Вы засыпаете в Италии, а просыпаетесь во Франции. Завтракаете в Австралии, а ужинаете на Таити или все жемчужины Азии в одном круизе. Заказывайте каюту на сайте breeze.ru или по телефону в Москве 7200-7200-100. Круизы от Бриза.
На этой неделе в газете «Собеседник». Власть закрывает глаза на сомнительный бизнес российских губернаторов. Леонид Ермольник знает, кто будет новым премьер-министром. Сколько получили футболисты сборной России за провал на Евро? «Собеседник» во всех киосках печати.
Реклама на «Эхе» — это стильно. 959-0551.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Эхо Москвы.
Здравствуйте, в студии Татьяна Лямзина. Согласно неофициальной статистике, каждый третий мужчина имеет проблемы в интимной сфере. О том, как восстановить мужскую силу, мы поговорим со специалистом медицинского центра «Альмидар» Сергеем Фроловым.
Мужчины наверняка поняли, о каких проблемах идет речь. Именно для тех, у кого они есть, российскими учеными и был создан новейший аппарат электромагнитной резонансно-частотной терапии «Эленор». Незаменимый помощник для мужчин любого возраста. Компактный аппарат помогает решить проблемы, связанные с простатитом и эректильной дисфункцией. Получить подробную информацию и заказать «Эленор» можно по телефону 8 800 700 73 73. Звонок бесплатный.
8 800 700 ровно 7373. Всем, кто позвонит в течение часа, скидка 10%. Сергей, расскажите, а как работает «Эленор»?
«Эленор» воздействует непосредственно на очаг воспаления. В первую очередь положительно влияет на микроциркуляцию в области малого таза. Прибор «Эленор» генерирует тот спектр частот, который способствует подавлению процесса развития инфекционной микрофлоры.
А мы напомним телефон, по которому можно заказать аппарат «Эленор» 8 800 700 ровно 7373. 8 800 700 ровно 7373.
«Эленор» помогает вам решить такие серьезные проблемы, как простатит, эректильная дисфункция. Вы открываете для себя возможность увеличить продолжительность своих эмоций и, конечно же, изменить качество личной жизни в сторону ярких и незабываемых ощущений. Миниатюрный аппарат «Эленор» — это высокотехнологичное и в то же время простое в использовании изобретение для мужчин.
И еще раз напомним номер, по которому можно заказать компактный аппарат «Эленор» 8 800 700 ровно 7373.
ООО «ЦНМПР Альмидар», ОГРН 109-774-678-0449. Юридический адрес 105-064, город Москва, улица Земляной вал, дом 34А, строение 1.
Посоветуйтесь с врачом.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы».